Подвесной дороги нигде не было видно. Неужели он умудрился проспать все на свете и сбился с курса? На миг консул поддался панике и принялся швырять коврик в одну, в другую сторону, высматривая проход между торчащими вокруг вершинами, похожими на острые зубы. Тут он увидел впереди золотые отблески рассвета на склонах, а позади, через ледники и высокогорную тундру, тянулись длинные тени. Это означало, что он на верном пути. За последней цепью вершин лежит южное предгорье, а за ним... Коврик, казалось, заупрямился, когда консул, легонько постукивая по сенсорным нитям, стал подгонять его. Но все же набрал высоту и обогнул последний девятитысячник. Отсюда открывался вид на горы пониже, переходящие в предгорье. Всего-то 3000 метров над уровнем моря. И консул с облегчением принялся спускаться. На солнце сверкнули тросы подвесной дороги в 8 километрах южнее места, где он распрощался с уздечкой. Колонна вагончиков обреченно застыла у платформы западной станции. Приют паломника, кучка домов внизу, выглядел таким же безжизненным, как и несколько дней назад. А вот ветровоз, оставленный ими у низкого причала, на отмеле травяного моря, бесследно исчез. Консул сел вблизи от причала, выключил левитаторы и размял затекшие ноги, а потом на всякий случай скатал коврик. После этого он воспользовался туалетом одного из покинутых домов на берегу. Когда консул вышел оттуда, ослепительное утреннее солнце, поднимаясь над предгорьями, слизывало последние островки тьмы. На юг и на запад, насколько хватало глаз, простиралось травяное море, гладкое, как скатерть. Случайный ветерок поднимал на его бирюзовой поверхности легкую рябь, обнажая ультрамариновые и шафранные стебли. Это так напоминало волны, что казалось, будто сейчас вспенится белый гребень или выпрыгнет рыба. Но рыба в травяном море не водилась, зато там обитали 20-метровые травяные змеи, и в случае катастрофы над водами этого моря даже успешная посадка не сулила консулу ничего хорошего. Он развернул коврик, пристроил рюкзак за спину и поднялся в воздух. Высота была сравнительно небольшой, каких-нибудь 25 метров от поверхности, но все же достаточной, чтобы не вводить травяных змей в искушение. Переправа через травяное море заняла у них почти сутки, но ветровозу мешал встречный северо-восточный ветер. Консул решил, что сейчас ему потребуется часов 15, не больше. Он дотронулся до нужных нитей, и коврик послушно начал набирать скорость. Через 20 минут горы остались позади, а затем и предгорья растворились в туманной дымке. Еще через час вершины стали заметно укорачиваться, скрываясь за линией горизонта. А спустя 2 часа на севере виднелся лишь самый высокий пик, смутная зазубренная тень над голубой мглой. И, наконец, в мире осталось лишь небо, да море, величественное и невозмутимое, если не считать случайной ряби и борозд от ветра. Здесь было гораздо теплее, чем к северу от уздечки. Сначала консул скинул термонакидку, потом пиджак, а потом пришлось стянуть с себя и свитер. Солнце припекало не на шутку, что было удивительно для столь высоких широт. Консул пошарил в рюкзаке, отыскал помятую оттрепанную треуголку, так горделиво сидевшую на нем всего 2 суток назад, и нахлобучил на голову. Лоб и макушка уже начали чесаться. Примерно через 4 часа он решил, наконец, позавтракать и долго смаковал пресные белковые лепешки из армейского рациона, словно это было филе барашка. Самым изысканным блюдом была вода, и консул едва удержался, чтобы не опустошить все бутылки сразу. Внизу, позади, впереди, всюду, куда ни глянь, лежало травяное море. Консула начало клонить в сон. Каждый раз он просыпался от мысли, что вот-вот свалится, и в страхе цеплялся за жесткие края ковра самолета, пока не сообразил, что надо привязать себя к нему единственной веревкой, оказавшейся у него в рюкзаке. Но садиться ради этого ему не хотелось, трава здесь выше человеческого роста и вдобавок очень острая. Правда, усы на поверхности моря — признаки обитания травяных змей. До сих пор ему не попадались, но это ничего не значило, он вполне мог сесть прямо на голову отдыхающей в тени твари. В полудреме он лениво размышлял об исчезновении ветровоза. Эта автоматизированная колымага была, по-видимому, запрограммирована церковью Шрайка, организовавшей их паломничество. Для каких еще нужд ее можно было использовать? Консул встряхнул головой, выпрямился и ущипнул себя за щеку. Его так клонило в сон, что все мысли отступили куда-то. Он взглянул на комлог. Прошло 5 часов. Консул поднял коврик, внимательно осмотрелся вокруг, чтобы удостовериться в отсутствии змей, а затем спустился до высоты примерно 5 метров над верхушками стеблей. Он достал из рюкзака веревку и сделал петлю, затем переполз на переднюю часть коврика и несколько раз обмотал веревку вокруг него, оставив слабину, чтобы можно было пролезть под нею, и тогда уже затягивать узел. В случае падения привязь могла погубить его, но зато тугая веревочная петля на поясе создавала ощущение безопасности. Наклонившись вперед, консул снова дотронулся до сенсорных нитей, выровнял коврик на высоте 40 метров и приник щекой к теплой ткани. Обжигающие солнечные лучи просачивались между пальцами, и он понял, что его голые руки скоро обгорят. Но он слишком устал. Даже для того, чтобы сесть и опустить рукава рубашки. Подул ветер. Консул услышал, как внизу что-то зашуршало. То ли ветер всколыхнул траву, то ли проползло что-то большое. Но усталость вытеснила все, даже любопытство. Веки закрылись сами собой, и через полминуты он уже спал, как убитый. Консулу снился его дом, родной дом, на Мауи обетованный. Сон был пестрый, разноцветный, бездонное голубое небо, бескрайние просторы Южного моря, ультрамарин, переходящий в бирюзу, там, где начинались экваториальные отмели. Умопомрачительные, зеленые, желтые и орхидейно-красные бока плавучих островов, плывущих на север под охраной дельфинов. Дельфинов истребили во время вторжения, когда гегемония оккупировала планету, но в его сне они были живы и весело бороздили чистую воду, поднимая в воздух хрустальные брызги. Во сне консул увидел себя ребенком. Вот он стоит на верхней ветви дома дерева, их семейного острова. Рядом бабушка Сири, непочтенная дама, которую он так хорошо знал, а красивая молодая женщина, которую встретил и полюбил его дед. Листья паруса шелестят под южным ветром, который гонит вереницу плавучих островков по голубым проливам через отмели. На севере из-за горизонта появляются первые острова экваториального архипелага, зеленые точки, словно приклеенные к вечернему небу. Сири дотрагивается до его плеча и указывает на запад. Островки горят, идут ко дну, их килевые корни корчатся от боли. Кому они навредили? Пастухи-дельфины исчезли, с неба льется огонь, то на Мауи обрушились космические мегавольтные стрелы, от которых кипит воздух, а на сетчатке остаются голубовато-серые шрамы. Подводные взрывы озаряют океаны страшным светом, выбрасывают на поверхность тысячи рыб и хрупких морских обитателей, которые извиваются потом в долгой агонии. «Почему?» — спрашивает бабушка Сири, но ее голос — тихий шепот ребенка. Консул пытается ответить ей, но не может. Его душат слезы. Он тянется к ее руке, но Сири уже нет рядом. И чувствуя, что ее вообще нет на свете, и ему не удастся искупить свои грехи, причиняет такую боль, что становится нечем дышать, перехватывает горло. Тут ему становится ясно, что не тоска, а дым обжигает глаза и легкие, горит семейный остров. Неверными шагами он идет вперед в пепельной мгле и ощупью ищет кого-то, кто возьмет его за руку и успокоит. Его ладонь встречается с чьей-то рукой. Но это не Сири. Рука невообразимо твердая. Пальцы — ножи. Консул проснулся, хватая ртом воздух. Кругом темнота. Он проспал по меньшей мере часов 7. Выпутавшись из веревки, он сел и взглянул на светящийся дисплей комлога.